Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Здесь на радио «Вера» Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин, а в гостях у нас Андрей Микита, композитор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Андрей Микита родился в Ленинграде в 1959 году, вырос в Костроме, учился и в Ленинградской, и в Московской консерваториях. С конца 80-х пишет духовную музыку. Один из основателей творческой группы «Мост» – музыкальное объединение «Современная традиция», которое объединяет композиторов гуманистического и этнического направлений. В 2012 году Андрей Микита создал ораторию «Семь песен о Боге». В нее вошли произведения известного музыканта Бориса Гребенщикова, переложенные для исполнения симфоническим оркестром, солистами и несколькими хорами.
Добрый вечер. Спасибо, что пришли. У нас сегодня традиционно эфир будет проходить, перемежаться беседой и музыкальной композицией. Мы очень это любим. Такой действительно светлый вечер.
В одном из ваших интервью вы очень интересно рассказывали о том, как начали заниматься музыкой. Сразу вырисовывалась такая картинка красивая русской природы. Владимира Ильича Ленина, на секундочку, тоже. Вот расскажите, пожалуйста, эту историю, потому что, думаю, что это интервью далеко не все читали.
Неожиданная такая, да.
Да, вы знаете, значит, история, факты такие, что я родился в городе Ленинграде, но моего отца распределили после окончания Гнесинского института, тогда он назывался, в город Кострому, и там прошло мое детство на реке Волге, и, соответственно, я там по Волге катался на пароходах. И во времена моего детства еще ходили такие дореволюционные колесные пароходы, которые лопастями шлепали по воде. И вот, катаясь на пароходе, я уловил какой-то такой ритм и какие-то звуки. И мне казалось, что они, эти лопасти корабля, говорят слово «Ильич». А поскольку довольно мы жили в обществе таком полном пропаганды...
Это начало 60-х,
да? Да, 60-х. Второй или 63-й год, то Ильич у меня сразу ассоциировался с Владимиром Ильичем Лениным, и я написал вот первое свое произведение, песня, которая сейчас не помню, называлась ли она, но стихи мои: «Ильич, Ильич, Ильич, стучат колеса корабля, Ильич, 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 шумят знамена октября».
Вот как. Так, и что было дальше с этим дивным творением?
А вы же сами положили его на музыку, да?
Да, да, тут стихи, музыка были мои.
То есть вы уже в 3-4 года что-то могли, что-то знали?
Ну, конечно, насколько я понимаю, мне мама помогала, которая... У нее было 7 классов музыкальной школы, и она... То есть записывать я точно не мог, записывала мама. Но мой какой-то творческий посыл был, безусловно, так бы она не стала за меня сочинять. А потом она этот опус и еще несколько каких-то послала Кабалевскому в Москву. Кабалевский тогда был, в общем, по детской музыке, детскому музыкальному образованию самый главный человек. И он, несмотря на занятость, он ответил. Он ответил и сказал, что да, это там талантливые пьесы, и мальчику надо заниматься музыкой. И таким образом, вот, собственно, вот, можно сказать, Кабалевский определил.
Дал путевку в жизнь.
Так да, все началось, да, да, с Ильича. И парадоксальным образом. А теперь вы пишете музыку духовную, и ее исполняют разные хоровые коллективы, которые поют именно в этом направлении, поют на клиросе и так далее.
Ну да, но я должен сразу сказать, что, во-первых, духовную музыку я пишу действительно очень давно, и начал это еще до того, как стало это модным. Был период моды, связанный с тысячелетием, празднованием тысячелетия крещения Руси, когда многие просто... многие обратили внимание на то, что вот есть православие, тысячелетняя история и так далее. Многие композиторы.
Есть такая тема, условно
да,
говоря.
Да, да. И буквально десятки советских тогда композиторов к этой теме обратились. Ну, к тексту относились примерно как там, к стихам любого поэта, то есть очень свободно, так не вникая как бы в суть и совершенно не имея представления о богослужебной функции этих текстов. Поэтому очень смешные там были.
А вы тоже так начинали?
Нет. Вы знаете, я вот... Сейчас я расскажу, как я начинал. Просто я сейчас вспомнил одно херувимское в ритме танго.
Слушайте, это... Практически фокстрот «Аллилуйя». Прошу прощения.
Услышать где-то можно?
Вообще интересно.
Нет, вы знаете, я...
Не знаю.
Ну, довольно уже долгое время занимаюсь организацией разных концертов, в том числе хоровых и духовной музыки. И этого автора, в принципе, у него не только такая, у него была и хорошая музыка, то есть, которую можно было исполнить и без, на полном серьезе. Ну, просто он не отдавал отчет, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Это вот такое было, в принципе, девственное мировоззрение советского людей.
Ну, это эксперимент, может быть?
Нет, это не эксперимент, просто он... Ну, просто не понимал.
Сейчас бы мы назвали это экспериментом.
Сейчас, возможно, да. Но он тогда писал совершенно искренне.
И, может быть, не в церкви, а, может быть, на каком-то концерте духовной музыки. Это было бы интересно услышать.
Ну, я не знаю. Дело в том, что когда мне попали эти ноты, я делал отбор. Вот эту в фокстроте я как бы не рекомендовал к исполнению. Он профессор консерватории был, то есть известный, известный композитор. Сидельников, вот, Сидельников.
А,
Николай Сидельников. Николай Сидельников,
да. Расскажите, как у вас начался путь в направлении духовной музыки? 87-й год, но это действительно раньше, чем такой тренд.
Да, но в 87-м это первое сочинение, а само как бы вот обращение произошло в 86-м. И тут я это тоже часто рассказываю, потому что, занимаясь музыкой духовной, я вот ее так, своим примером иллюстрирую ее миссионерское значение. Я в 86-м году услышал Всенощную Рахманину в концерте. Это был малый зал филармонии в Ленинграде. Пел хор, камерный хор под управлением Минина. Причем в афише... Слово «всеночное» не фигурировало тогда, писалось просто «Опус 37», Рахманинов «Опус 37». Я даже не знал, что это такое, просто пришел на концерт. И вот когда я услышал эту музыку, просто вот у меня душа перевернулась, я разрыдался прямо в зале.
То есть вот. Она принципиально отличалась от всего другого, что вы слышали?
Ну, да, конечно, отличалась и самой интонацией, и текстом.
Это в Москве было, да?
Нет,
это был Ленинград.
А, это в Ленинграде.
Малый зал филармонии, 86-й год.
Говорят, что вся музыкальная Москва собиралась в храме всех скорбящих радостей на Ордынке, где был настоятелем архиепископ Киприан Зернов. Он вел эту традицию, по-моему, до сих пор она существует. Да, Всенощная Рахманинова, литургия Чайковского. Вот вся совершенно неверующая, но образованная музыкальная Москва, такая классическая Москва, собиралась в этом храме слушать.
Ну, я об этом не знал, хотя я вот учился в Московской консерватории до 84-го года, потом 2 года в армии был, и с 86-го в аспирантуре, ну и потом уже, в общем-то, в Москве. Я узнал об этом уже позже. И до 86-го года я был обычный советский студент. И...
То есть это водораздел, встреча с музыкой, да, Рахманинова опусом 37, да, получается?
Да, да, да.
Неужели это настолько серьезный был переворот в сознании?
Ну, вы знаете, я так думаю, что я был как-то готов к этому. То есть это... Безусловно, в принципе, любой композитор... Ну, искренне этим занимающийся, да, он как-то думает о смысле жизни, творчества, то есть вопросы жизни и смерти, они от творчества неотделимы, настоящего. И, конечно, я тоже на эту тему думал, и та литература, которая мне попадалась, там обычно она была буддистская тогда, она была... Вот, то есть я как-то искал, но не находил, и вот... Но я был готов принять, и когда вот это вот я услышал, оно просто упало на... почту, которая была готова.
И что было дальше? Какие вы шаги предприняли?
Ну, я вот стал пытаться искать записи, ноты, стал сам, естественно, вот, первое мое сочинение очень подражательное Рахманинову. Вот, потом, изучая, там, допустим, Московскую синодальную школу, там, Костальский, Чесноков, тоже как-то я стал погружаться. Ну, то первая музыка, она такая подражательная, там можно и Бортнянского услышать, протестное пение. То есть вот как бы так я и сказал. Ну, потом я вот крестился, воцерковился.
А это было логичным продолжением того, чем вы начали заниматься? Или это было как-то вот...
Ну, это все вместе. То есть я понял, что есть Бог христианский, что есть православие.
И... Через музыку.
Ну, первый толчок был музыка, вот, да. И кончилось тем, что я стал петь в церковном хоре, ну, тем голосом, который у меня есть. Но поскольку в то время, это еще, в принципе, было вот конец советского времени, музыкально образованных людей в церкви было очень-то мало, это сейчас практически все поют, да?
Ну, так или иначе, хорах, да. Народный хор приобретает.
Да, а тогда вот, поэтому меня взяли, я пел, и через это я изучил как бы вот изнутри церковное пение. И что я считаю для композитора, пишущего духовную музыку, очень необходимым даже.
А давайте послушаем.
Предлагаю послушать как раз вот связанное с этим периодом песнопение «Богородица, Дева, радуйся» на основе греческого распева. Но там есть очень такой хитрый композиторский прием, в то время как звучит у солиста греческий распев вот в неизменном виде, мужской хор этот текст пропевает два раза. Это уже моя авторская музыка. Имелась в виду такая моя, может, умозрительная идея, что это песнопение в какие-то периоды богослужения три раза должно исполняться. Чтобы оно не три раза исполнялось,
а один раз.
Текст, но вот проходил так, три
да,
раза.
Да. Интересно, интересно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, композитор Андрей Микита в гостях у радио «Вера». Андрей, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, насколько авторские произведения церковной музыки ныне возможны, употребимы за богослужением, или большинство из них все-таки пишется для исполнения в каких-то концертных мероприятиях?
Ну, я могу сказать, что, конечно, чтобы за богослужением музыка исполнялась, автор действительно должен представлять место авторской музыки в богослужении, то есть конкретное место службы и примерное время, сколько это может занимать, да. Я в 2009 году я познакомился с митрополитом Иларионом Алфеевым, ну, тогда не был еще митрополитом, и по его предложению, под его руководством был создан такой сайт «Церковный композитор». И там, в общем, современная музыка духовная и богослужебная и концертная, там ее можно послушать. Но вот митрополит мне рассказывал, что он написал литургию, именно под то, как он служит, под свой темп служения. Вот, это, конечно, идеал для богослужебной музыки, когда человек, в общем, четко знает.
А он сам ее служил, интересно?
Да, он по свою музыку очень часто служит.
Интересно. А много вообще композиторов, которые занимаются духовной музыкой? Вот на вашем сайте много людей представлено?
Ну, вы знаете, что вот, в принципе, композиторы сейчас, они... Ну, не уверен, что так уж четко разделять. Просто есть композиторы, ну, действительно образованные, кто знает богослужение, и пишут музыку вообще, то есть не без конкретной привязки. Мне кажется, это, так сказать, высший пилотаж, когда ты не разделяешься, так сказать, а именно вот... Вот, и я могу... Ну, моя музыка довольно часто звучит...
В храмах.
В храмах, да. Но я могу назвать, вот, допустим, композитора Владимира Файнера, у которого музыка только звучит в храмах, но он целый открыл, в Харькове он живет, работает только в этом жанре, и он такую русскую полифонию делает.
Это что такое?
Это значит, что он есть херувимская в виде фуги. Да, и при этом это очень красивая музыка, кому она попадает, все хоры ее с удовольствием поют. Единственное, поскольку полифония, не так легко это петь, вот, но...
Хор должен быть высокопрофессиональным.
Да, да, но он, у него херувимских вот штук 25, например, то есть человек исключительно здесь работает. Вот я могу назвать такого композитора, который как бы нацелен на богослужебную. А есть масса других, которые пишут музыку концертную, но, мне кажется, она тоже важна именно с такой миссионерской точки зрения, о которой я вам рассказал в самом начале.
Это
да,
это такой важный
момент.
Но вы
можете представить себе, что вот это ваше произведение, ну, вряд ли его будут исполнять в храме с богослужением. Это скорее вот для каких-то концертных мероприятий.
Ну, вы знаете, мне кажется, сейчас ведь... Вот это разделение, оно наследие, по-моему, советского времени, когда, ну, людей, ходящих в храм, было очень мало, и, в общем-то, там эстетически образованных людей тоже было мало, только и какие-то избранные храмы там, в Москве, Петербурге, Ленинграде. Вот, а сейчас, еще, так сказать, развитием средств массовой информации, все люди очень... Мне кажется, много чего слышали, их...
Ничем не удивишь.
Да, например, для меня очень ценно, например, вот что патриарший хор Храма Христа Спасителя на вот тех богослужениях, которые транслируются на всю страну, рождественское и пасхальное, они, ну, рождественское в данном случае, поют песнопение «Странное Рождество» Свиридова. Это, в общем, такой мировой шедевр хоровой. Но Свиридов, конечно, не писал это для церкви. Вот он писал просто, что называется, для себя. Ну,
такая черта времени тоже, да, интересная.
Вот, так что современная музыка вполне может звучать в храме. И я еще должен, вот, наверное, такую мысль провести в вашей передаче, что хорошая, искренняя современная духовная музыка, она глубже, как бы я бы сказал, истовее, чем музыка композиторов XIX века. Почему? Потому что в XIX веке православие была государственная религия, и, в принципе, все было так благостно. Поэтому музыка там и Никольского, там, Архангельского, она очень красивая, замечательная, но она благостная. Вот... Мы знаем вот период мученичества, новомучеников. Это, эти люди очень близко к нам, я знаю прямых потомков их.
Да.
Вот. Да. А в те времена наши мученики были где-то в Римской империи, там, 1000 лет назад, и, в общем, далеко. А вот те, кто это действительно вот знает о новомучениках и это переживает, естественно, это отражается. Поэтому я всячески пропагандирую современное.
То есть в 20 веке был такой водораздел.
Да.
Сейчас, получается, нерва больше, да, в музыке? Больше какого-то личного...
Личного, безусловно. Ну, от музыки без личного невозможно.
Выстраданности, да?
Да, пережитости, да. Именно личной пережитости. А музыка безличностная, она не может быть. Ее, как бы ты ни хотел быть объективным в музыке, ну, как, в общем-то, и везде, ты не можешь. Вот, поэтому личность композитора, она всегда, в любой ноте.
Скажите, а вот люди, которые стоят в храме и молятся, они всегда могут это осознать и понять?
Нет, музыка действует прежде всего на подсознание. И в этом плане это, конечно, очень мощное средство становления личности. Потому что, ну, это как бы все замечали, вот если военная музыка, она поднимает дух, и люди идут там на бой. То же самое музыка богослужебная, она за счет именно интонации, даже текст в меньшей степени, текст, он как бы оформляет это логически. А самое главное, это интонация, которая в нас проникает на подсознание. И, собственно, интонации, они не формируют нашу личность. Почему, допустим, вот мир, как кажется, более агрессивен за счет как раз вот массовой музыки, очень интонационно агрессивной или примитивной, там, возьмем вот рэп, да, это все не безвредно, это не... в интернете музыка, большая часть, находится в разделе развлечения, entertainment, но это не развлечение, это, на самом деле, это средство воспитания, не то, что средство, а... То есть, когда ты слушаешь музыку, ты от нее никуда не можешь убежать. Она тебя формирует. И поэтому многие поколения, и в чем, собственно, одно из проявлений глобализации, это не, то, не компьютеры и там, мобильные телефоны, это массовое воздействие однотипной музыки. Практически на всех. От племен Африки да, до там, каких-то интеллектуалов в Сорбонне.
А вы сами работаете в подобных жанрах? В современной музыке?
Ну вот, наверное, вы имеете в виду громкое исполнение моей оратории «Семь песен о Боге» по
не,
мотивам
не с БГ, нет, я не про БГ как раз. Мы про БГ еще поговорим.
Мы поговорим обязательно, да.
Я скорее про именно ваши работы в каких-то современных, не классических жанрах.
Ну, вы знаете что, вот... Когда я вот, обратился к православию, у меня был момент такой шизофрении лет 10. То есть я писал музыку церковную и музыку обычную, которую я привык писать, ни к чему меня учили в консерватории. Вот. И постепенно эти две сферы стали сближаться, и вот уже где-то в 21 веке это, в общем-то, сблизилось. И я могу сказать, что сейчас я пишу религиозную музыку в целом. Она может быть на богослужебный текст, она может быть инструментальной, без всякого текста. Она может быть интонационно связана с богослужением. Например, у меня есть вот для фортепиано произведение «Утешение». Там в основе лежит мелодия воскресного тропаря обиходного. Вот, то есть, такой отсыл интонационный. Но есть музыка...
Обиходный тропарь, это надо пояснить, имеется в виду распев, который...
Распев, который поется по воскресеньям, их существует 8 гласов. Вот, они пришли к нам, в общем-то, из знаменного распева. Они зафиксированы нотно. Вот, то есть, в сборниках богослужебного пения они присутствуют. Вот один из этих мотивов я... положил в основу, ну, там развивал его, в общем-то, обращался как с темой для музыкальных вариаций, скажем так, да.
А сами слушаете вообще такую музыку? Какую-то другую, вот что-то современное, джаз, рок, ходите на концерты, может быть, в машине где-то.
Вы вот доцент, я смотрю, кафедры компьютерной музыки, как о вас сообщает справка биографическая в интернете. Было бы интересно тоже, чтобы вы об этом рассказали, что такое компьютерная музыка.
Ну, вы знаете, сейчас я работаю на другой кафедре, на кафедре композиции.
Ты имеешь в виду Академия Гнесиных?
Гнесиных, да. Но дело в том, что был такой тоже период в моей жизни, и очень полезный для меня, что, во-первых, я изучил программы, которые связаны, сейчас все пользуются программами нотного набора, то есть каждый сам себе издатель, да, сейчас уже, вот, также музыка там для театра и кино в основном делается на компьютере, живых музыкантов редко кто может себе позволить. Вот, эти все технологии вот, я изучил, частично использовал, частично обучал этому студентов. И, в общем, я, несмотря на свой уже возраст за 50 лет, я, так сказать, достаточно, могу говорить на одном языке с молодыми вот в этой области, потому что, на самом деле, разрыв-то очень большой. Вот технологический прогресс очень ставит большие границы между поколениями. И вот многие коллеги моего возраста, они просто очень мало что понимают. А вот
Вы от этого не дистанцировались?
Я не дистанцируюсь, потому что это полезная вещь для композитора. И,
это как-то там, обогащает, вы хотите сказать, да?
Меняет, да, потому что... Ну, прежде всего, там музыка в компьютере существует в очень таком изощренном графическом виде, и ты какие-то можешь вывести закономерности, грубо говоря, через глаза. Это иногда помогает.
Давайте слушать музыку.
Давайте. Ну, я тогда, знаете, что вот, может быть, фрагмент фортепианной пьесы под названием «Утешение» на основе вот «Воскресного тропаря». Играет профессор Московской консерватории Михаил Петухов.
Thank you.
«Светлый вечер» на радио «Вера».